Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях семейный психолог Ольга Рудацкая. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот хотелось обсудить такую бы тему в теме приемных родителей, приемных детей, об отношении их. Отношения с кровными родственниками. Вот, как правило, когда дети... Сейчас у нас не очень популярно тайное усыновление, да? И тем более, когда дети узнают о том, что они родились в другой семье, по-разному реагируют. Иногда даже от ребенка не скрывают, но все равно он это как-то может остро воспринять. И есть потребность у... Ну, вот даже, может быть, я не знаю, насколько у мальчиков, у девочек, может быть, одинаково, есть потребность увидеться с мамой, со своей. Вот насколько это полезно для самого ребенка? Можно даже, можно тут и не говорить, можно говорить о том, что, может быть, приемный родитель может побеспокоиться, насколько это вообще повлияет, да, навредит ребенку. Ну, в общем, вот эта вот непростая эта тема, на что стоит обратить внимание, чего опасаться, вот хотелось бы сегодня обсудить. Вот вы, наверное, в своей практике тоже сталкиваетесь, да, с такими случаями. Насколько вообще полезно?
Это ребёнку? Важная тема, она особенно остра в нашей стране, потому что у нас тайна усыновления до сих пор сохраняется. У родителей, кто в раннем возрасте усыновил дочку или сына, есть возможность,
ну, скрыть.
Скрыть, что ребенок приемный, воспитывать его как родного. Но нам важно помнить о том, что рано или поздно у каждого ребенка в подростковом возрасте, то есть это старше 12 лет точно, скорее всего, лет в 14 появится потребность, это будет задача подросткового возраста сформировать свою идентичность на языке психологии, то есть вот такой целостный образ «я», кто я такой, какого я роду племени, какой я как друг, какой я как спортсмен. Вот. И очень важно понимать, из какой я семьи. И мне кажется, что, возможно, родители, которые вот в тайне усыновления, есть очень много подводных камней. Кроме того, что нам важно помнить, от того, что ребенок не помнит, что с ним произошло в каком-то раннем возрасте. Он забыл. Но глубоко вот в психике, в бессознательном, вот это вот в начале, когда он был... Ребенок же от мамы к приемной маме у нас не попадает никогда. То есть обязательно был период какой-то брошенности, когда он был в роддоме, в доме малютки, вот, ну, в раннем возрасте, то есть еще до детского дома. И вот этот страх, и вот эта вот полоса, вот эта вот травма, когда он был на грани жизни и смерти, потому что брошенный ребенок в раннем возрасте — это такая витальная угроза, угроза его жизни, потому что самое главное условие для выживания — это чтобы рядом с ребенком был его собственный взрослый, которому не все равно, что он чувствует, который о нем позаботится, который его накормит, защитит, который возьмет его на ручки. И вот когда такого собственного нет, когда эти функции выполняют разные люди, то есть медсестры, врачи, массажисты, нянечки, вот какие-то разные сменяющиеся люди, а не один единственный, собственный, надежный, значимый взрослый, для ребенка это крайне травматичная ситуация, его психика воспринимает это как угрозу жизни. То есть вот есть такой период, для нас, наверное, это примерно как оказаться в тюрьме, может быть. Но даже когда взрослый человек оказывается в такой ситуации крайне опасной для жизни, у взрослого человека есть жизненный опыт, есть близкие люди, есть, может быть, работа, друзья. То есть у него есть в жизни уже опоры, которые помогают ему пережить этот период. У маленького ребенка нет ничего. И поэтому нам даже трудно представить, насколько остро переживается вот эта вот угроза жизни маленьким ребенком. То есть забыть такое можно, сознанием забыть, но психика его не забывает.
А почему поэтому... тогда, попадая в семью приемную, почему тогда дети, узнав о том, что они из другой семьи, почему они опять хотят увидеться, встретиться? Ну вот это идентичность, да, установить, вы говорите. Или вот, вот этот страх, он...
Собственно, потребность как-то познакомиться со своими кровными родственниками, такая естественная и нормальная, появляется у ребенка в подростковом возрасте. Если ребенок знает, что он в семье не родной, и он говорит о том, что я уйду от тебя, ты плохая мама, я пойду к своей маме, она меня больше любит.
До 12 лет.
Да, то это, скорее всего, ну, манипуляция. То есть это вот ребенок говорит, ты плохая. В принципе, все дети, даже родные, лет до 5, и это норма, это не ужас, ужас, что такое, могут сказать маме, ты плохая, я тебя убью, я тебя не люблю. Это на своем языке, в переводе с детского на взрослый, про то, что мне сейчас очень плохо, я не справляюсь со своей болью, например, или со своим страхом. То есть ребенок не находит нужного, такого адекватного выражения своим переживанием, говорит те слова, которые он чаще слышит, те, которые ему вот приходят сейчас на ум, на язык. Но это не про то, что он маму не любит, и не про то, что он хочет ее убить. То есть
это не значит, что, например, если вот мы к приемным родителям возвращаемся, это не значит, что нужно как раз вот по этой причине скрывать тайну усыновления, что вот мы сказали, и вот он начал проситься в семью другую. Вот почему
дело
сказали.
Дело в том, что...
Не надо было говорить? Вот мы же не обманули, а он вот...
Ну, сейчас уже совсем немного детей, которые с младенчества попадают в приемные семьи. Большинство из них все-таки они просто помнят, что они были в учреждениях. И вот такие дети как раз они могут сразу с начала отношений знать, что они вот... их приняли в эту семью, что они теперь в этой семье, но они помнят, что был какой-то период, когда они не были в этой семье.
Также бессознательно, да?
И с одной стороны, тогда можно думать, если ребенок говорит, ты плохая мама, у меня есть настоящая мама, она меня любит больше, или она меня любит, а ты меня не любишь, то это может быть и про страх, что я снова могу оказаться в ситуации, когда я потеряю семью. Это и про то, что мне трудно выполнять те правила, те границы, которые ты мне выставляешь. Я хочу, не хочу слушаться, я не хочу ложиться спать, я не хочу одеваться, не хочу делать уроки, не хочу идти в школу. Вот я уйду, есть... Вот в каких-то ситуациях ребенок действительно может помнить, если он попал в семью лет в 7-8, он действительно помнит этот хаос, когда не надо было напрягаться, не надо было ничего делать. Там были свои страхи, нужно было выживать, часто был голодным, беззащитным, оставленным без помощи. Ну, по крайней мере, его не заставляли, как в Томе Сойере, умываться, мыть уши, чистить зубы и ходить в школу. Потому что когда вот эти вот, ну, дисциплина, режим, усилия, когда нужно делать то, что нужно. Если ребенок с детства к этому не приучен, какой-то момент вот упущен, для него это не норма. То есть для домашних детей ничего не поделаешь, так устроена жизнь. Утром встаешь, идешь, чистишь зубы. Угу. С улицы приходишь, моешь руки. А тут ребенок до 8 лет этого не делал, он искренне понимает, что вы ко мне пристали, почему я должен это делать, почему я должен ходить в школу, если, ну, бывает так, что детей в неблагополучных семьях даже вовремя в школу не отдают. И он знает, правда, 7-8-летние очень хотят пойти в школу, они себя чувствуют ущербными от того, что все ходят в школу, они не ходят. Но потом они вспоминают это, как хорошо было, когда можно было не напрягаться, не трудиться, не ограничивать себя, не стараться, не заставлять себя, не преодолевать лень или неуверенность или страх, а можно расслабиться и ничего не делать. И если вернуться про отношения с кровными родственниками, то вот если потребность у ребенка возникла познакомиться со своими родителями, ребенок об этом заявляет, а мы не знаем, что это, про что это, то, мне кажется, лучше обратиться к психологу и вместе с психологом поразбираться, что это может быть за ситуация, про что это, в какой ситуации ребенок. То есть я не верю, что ребенок, что за этими словами он хочет сказать буквально то, что он сказал. Мне кажется, что за этими словами стоит... Он заявляет о какой-то потребности, которая у него вот не удовлетворяется. Хотя это, может быть, она и не должна удовлетворяться. Может быть, он хочет сказать, я не хочу пойти в школу. Вот. И тогда нужно понять, что там со школой, почему. Какие у ребенка трудности, почему ему трудно ходить в школу. То есть, или он хочет сказать, что ты меня не понимаешь. Потому что мама действительно может не понять, почему там не нравится синяя рубашка. Или вот какая-то вещь. Мы знаем, что у детей бывает повышенная чувствительность, может быть. Я в свое время я не могла понять, что у моего сына аллергия на комаров. Я думала, что он придумывает. То есть пока он не вырос уже очень большой и не объяснил мне, всегда казалось, что это просто капризы. И мне понадобилось слишком много времени, несколько лет, чтобы понять, что у него повышенная чувствительность к этим укусам, и что это не каприз и не блажь. И врачи меня не обманули, когда сказали, что у него аллергия на укусы комаров. Я думала, что они просто не знают реальные причины, и они так отшутились. То есть вот у меня есть этот опыт, когда я с сожалением через несколько лет поняла, что я не понимала своего сына, поэтому я предполагаю, что у каждого ребенка, у каждого родителя, у ребенка может быть реальная причина, а родитель может, ну, обесценивать, недооценивать, потому что в его опыте это что-то обычное, такое незначительное. Вот, и поэтому нужно разобраться. А если родитель приемный, у него еще нет никаких трудностей, а просто вот принял ребенка в семью, и, может быть, даже ребеночку полтора годика, два, и тогда ребенок забудет, он будет считать родителей своими родными родителями. И тогда, чтобы это вопрос, вот как сказать ребенку, что он приемный, его можно даже не ставить. То есть можно часто говорить, как здорово, какое-то счастье, что ты появился у нас в семье. Можно завести фотоальбом, где будут храниться фотографии. Ну, если есть из прежней семьи, если у ребенка есть какое-то наследство, может быть, даже фотографии первого дня, когда его забрали из учреждения в семью, может быть, даже этот день в тихом кругу, не сильно афишируя, отмечать как день вот, появления в семье. То есть не день рождения, но день, когда вот мы вместе. Ну, то есть не вот как бы сразу не скрывать от ребенка, тогда не нужно будет ничего объяснять. И если у маленького ребенка, когда он попадает в семью, даже если ему вот другая ситуация, он попадает в семью в 6, 7, 8 лет, то я чаще встречаюсь с вопросами родителей, которые говорят: ну вот как мне говорить ребенку о его кровных родителях, если он слышать об этом ничего не хочет? Например, ребенок приемный спрашивает маму: мама, я был у тебя в животике? И маме хочется сказать правду. Вот. Но ребенок начинает капризничать и плакать, и требовать: нет, скажи, что я был у тебя в животике. И тогда это тоже можно перевести вот с детского языка про то, что ты мне даже не говори, что ты моя что ты не моя мама. Я даже слышать этого не хочу, потому что мне очень страшно. Я хочу знать, что мы вместе навсегда, что ты меня любишь. И тогда ребенку и нужно сказать о том, что я тебя очень люблю. Ты самое дорогое, что есть у меня в жизни. Я буду с тобой навсегда. Я всегда буду твоей мамой. Я всегда буду рядом с тобой. Я всегда буду тебя поддерживать во всем, любить. Вот. И эту тему можно даже не настаивать на том, что он не был в животике. Важно помнить, что когда ребенок говорит, что у меня есть где-то какая-то прекрасная мама, которая меня любит, это его фантазия, такая защитная реакция, защита, которая помогает ему, ну, поддерживает, как, допустим, ну, что у меня в жизни много всего хорошего, или есть какая-то фея, которая вот в самую трудную минуту может меня спасти, забрать из трудной ситуации, разрешить мои проблемы.
Причем трудная ситуация это как раз-таки вот такая может быть, что там действительно какие-то правила, границы соблюдать.
Да, скорее всего. Если мы понимаем, что у нас есть режим, ребенку полезно ложиться спать в 9 вечера, а не в 12 ночи. И даже если ему трудно это делать, и он сопротивляется и кричит, он, кстати, сопротивляется и кричит, может быть, именно потому, что режим еще не сформирован, или он сегодня переутомился, или он приболел, и ему вот, то есть уже, допустим, переутомление наступило, вот как бы вот ему сейчас прямо трудно. Ну, то есть если это воспринимать как, ну, некоторую болезнь, как неспособность ребенка справиться с ситуацией, а не думать в этот момент, что я плохая мама, что я не справляюсь, жизнь не удалась, и, может быть, ему действительно было бы лучше со своей родной мамой, что у меня что-то не получается. Вот эти мысли, если не запускаются у родителя, то ситуация становится такой трудноразрешимой. То есть
вы уже попались на манипуляцию, да, получается.
В этот раз, да, в этой ситуации у родителя мало ресурсов справиться с ней, вырулить, остаться в позиции взрослого, то есть он, может быть, впадает в свои чувства, вот какой-то неполноценности, может быть, даже в какую-то детскую позицию, и ситуация оказывается, когда два ребенка, приемный ребенок и мама, которая сейчас в какую-то детскую позицию попала, вот они спорят друг с другом, претензии друг к другу предъявляют и обижаются друг на друга. И если мама, ну, неважно, папа, бабушка, в любой момент будут знать, что ребенок устал. Я тоже устала, мне неприятно или обидно даже слушать такие слова, но я взрослый человек, и именно я могу эту ситуацию. Ну, то есть за этими словами не слушать, что я плохая, я не справляюсь, а понимать, ребенку сейчас трудно, и он не справляется. И если сохранить эту взрослую, такую великодушную позицию, но если у мамы хватает для этого сил, здоровья, то есть она не переутомлена, не находится в состоянии эмоционального выгорания, истощения, то она справится с этой ситуацией. То есть вот спокойная уверенность в себе, доверие своим родительскому опыту, вот компетенциям родительским гораздо полезнее. То есть в этот момент, в этом состоянии родитель будет гораздо более эффективным и с большей вероятностью быстрее справиться с такой ситуацией. Вот. А когда ребенок по-настоящему начнет задавать вопросы, а кто мои родители, а что я могу о них знать, где-то после 10 точно, скорее всего, даже после 12.
И тогда уже нужно помнить,
что, скорее всего, раз уж родители когда еще были лишены родительских прав, то ситуация может быть очень разная. Даже если они не спились, не умерли от алкоголя или наркотиков, даже если они там, может, даже у них нет зависимости, то, скорее всего, у них какая-нибудь в жизни такая довольно инфантильная, потребительская позиция у самих.
А я еще слышала такую позицию, что многие родители как будто бы, ну, кровные, то ли стыдно им, или они сами стесняются, ну, то есть вот какое-то чувство вины, то есть они поэтому боятся.
Это в лучшем случае у них есть чувство вины, ага. То есть, с одной стороны, оно, конечно, тоже мешает знают, им как выстраивать контакт, но это все говорит о сохранности какой-то вот личной, ну, хотя бы каких-то нравственности, морали. А сейчас очень часто ситуация случается, когда кровные родители пытаются за счет ребенка пополнить какие-нибудь свои ресурсы. Например, там, давай ты получишь квартиру, давай у тебя будет вот такая стипендия от государства, вот что, вот я твой отец, а ты вот давай вот. То есть не восстанавливаются в правах, даже если они, например, работают и нет алкогольной зависимости, потому что они, к сожалению, пытаются от государства, ребенка используют как средство для того, чтобы от государства получить какие-то...
Ну, тоже манипуляции начинаются, да, именно на чувствах таких, что важно, я тебя люблю.
Да, и нам, взрослым людям, которые заботятся о ребенке, родителям, важно вот быть внимательными, бережными и к чувствам ребенка, и все-таки выступать его защитником, как его, ну, и вообще-то перед органами опеки. Не усыновители, а опекуны все отвечают за сохранность и его жилья, и его денежных средств, которые где-то на счету накапливаются. Но и к чувствам ребенка тоже важно быть бережным, то есть понимать, что у него есть вот такая законная, обоснованная потребность понять, кто его родители, из какой он семьи. И здесь еще важно помнить вот самим родителям, чтобы какие-то лишние страхи и предубеждения убрать о том, что, ну, наверное, никто не... при каких-то случаях крайних патологий не рожает детей для того, чтобы их использовать или издеваться над ними, что мы будем верить, что когда-то эти люди, даже если они сейчас уже под влиянием алкоголя или наркотиков, они совсем потеряли человеческое лицо, вот, может быть, даже нравственные принципы какие-то, то когда-то они по-своему, как умели, любили этого ребенка, и, по крайней мере, вот это очень трудно, потому что большинство приемных родителей говорят, что нет, я не смогу. в душе испытывать какую-то, если не благодарность, то признание за то, что благодаря им этот ребенок пришел в этот мир,
жизнь,
и в моей
жизнь
семье.
Они дали, да.
Они дали жизнь, в моей семье появился вот этот ребенок, которого я люблю.
Причем вот я тоже в этой теме, когда разбиралась, на самом деле, может быть, как бы это не тоже не больно, не жестоко звучало, да, иногда родителям вот говорят специалисты, что вот надо все-таки вот как бы вот этот приемный родитель, он как замещающий. И все, и как бы он ни любил, и как бы ребенок его не любил, все равно вот он никогда не займет место вот родителя, который жизнь дал. То есть вот это вот тут, может быть, как сказать, знать свое место тоже. Но опять же, у нас ведь вот эти вот отношения любви, доверия, родственности, они же складываются и даже не обязательно между кровными, да, людьми. И
вот тут мне вот тоже кажется,
даже есть надежда как-то.
Да, это. Что вопрос сложнее. Последние исследования американских психологов говорят о том, что вот люди, близкие люди, которые живут в одной семье, так сонастраиваются друг на друга, что приемный ребенок, даже в каком-то кровном смысле, вот в этом биохимическом смысле, он гораздо ближе приемным родителям становится. То есть нельзя сказать, что он роднее своим родным, с которыми он много лет не виделся, и они его не воспитывали. Он по-настоящему становится нам родным. Но скрывать от него то, что у него были другие родители, что жизнь ему дали другие люди. И, может быть, вот и в той родне, и в той семье, в той семейной системе тоже были люди, на кого он может равняться. Что, может быть, до того, как там папа стал употреблять наркотики, он был веселым парнем, играл на гитаре, был душой компании. Очень важно, чтобы у ребенка вот не создавать этот конфликт лояльности, потому что ребенок однозначно, конфликт лояльности — это кого ты больше любишь, меня или свою родную маму.
Да.
То есть позволить ребенку любить и папу, и маму, любить и приемную семью, и кровную семью. И тогда у него будет возможность вырасти достойным человеком, потому что ему не нужно будет чувствовать
это
себя предателем.
Выбор делать, да, и предателем. Вот в связи с этим такой вопрос возник. Вот смотрите, если, например, 12 там, лет, 13-14, у ребенка такой запрос, подросток, хочет встретиться. Допустим, организовали встречу, встретились.
Ну, во-первых, начнем с того, что очень сложно найти их.
Ну, допустим, уже нашли.
Но вот как организовать встречу, это тоже очень важный вопрос.
Да.
Важно помнить, что ребенок может быть напуган и травмирован даже одним видом своих родителей.
Вот я об этом и хотела спросить. Мало того, что видом, и если, например, по факту окажется, что ребенок-то всей душой думает, что вот мама я, а если родители наоборот не проявляют интереса, и он вдруг увидит вот этот вот то, что он не нужен, да, по сути, вот как объяснить ребенку, как помочь? Это вообще без психолога тут не обойтись, или можно какие-то слова найти, что если пойдет такой запрос, а почему она меня не любит? Как так?
Но мы же остаемся тем фундаментом в жизни ребенка своего приемного. То есть вы-то никуда не денетесь, он не останется один на один со своей вот этой бедой или разочарованием, очень сильным ударом таким, о том, что его родная мама или его, может быть, двоюродные братья-сестры или родные сестры не хотят его видеть, или то, что он увидел, совсем не то, что рисовалось в его воображении, но у него уже есть опыт жизни, другой жизни, в другой семье, у него есть любящие родители, у него есть родственники, которые его принимают таким, какой он есть, его любят, в него верят. И поэтому, во-первых, перед встречей можно сказать: ты знаешь, я очень волнуюсь, например. Я не знаю, кто эти люди, родители или сестры, с которыми мы сейчас увидимся. Ты понимаешь, у них была возможность интересоваться тобой и искать встречи с тобой раньше. Я не знаю, почему они этого не делали. То есть, может быть, они живут очень тяжело, может быть, у них есть болезни или зависимости. То есть мы сейчас не знаем, с чем мы столкнемся, но помни, что я рядом, что вот я у тебя есть всегда. Можно спросить, вообще в зависимости от возраста ребенка, в первую встречу, мне кажется, что нельзя позволять ребенку видеться один на один с родственниками.
Ну, это безусловно.
То есть это должна быть какая-то нейтральная территория, это не дом кровных родственников и не ваш дом, чтобы ваш дом оставался такой территорией безопасности, надежной, защищенной. То есть не нужно их приглашать домой, может быть, даже никогда. Не то, что на первой встрече, но и на пятой, и на десятой. То есть пока вы не почувствуете, что вы этим людям можете доверять, потому что, ну, вдруг есть какие-то тети, дяди, которые вполне благонадежны, просто почему-то когда-то не взяли на себя ответственность по воспитанию вот этого ребенка, когда их братья и сестры не справились с воспитанием.
А стоит ли заранее встретиться один на один приемному родителю с кровным? Вот до
если есть такая возможность, можно. Во-первых, вы будете больше подготовлены к тому, с чем вы встретитесь. Вот. Во-вторых, вы проверите, ну, вы попытаетесь о чем-то договориться. Вы на этой встрече поймете, мама, насколько она заинтересована, беспокоится ли она, как себя чувствует, чем он занимается, какой он вырос, захочет ли она увидеть его фотографию, будет ли она про него расспрашивать. То есть вот вы же помните, что вот все, что вы делаете, это в интересах ребенка, и вам нужно понять, родственники, они действуют в интересах ребенка или они захотят как-то использовать его. Вот. Но что бы там ни было, когда у ребенка в подростковом возрасте появится вопрос, а кто мои родственники, вот вашим словам он не поверит, если вы придете и скажете, ты знаешь, я встречалась с твоей тетей, например, или с твоей мамой. И мы обсуждали возможность вашей встречи. Если вы скажете, знаешь, я думаю, тебе не стоит встречаться, то скорее вы в этот момент окажетесь по другую сторону баррикад, конечно. Потому что нужно сказать, ты знаешь, мне было жаль, что она не спросила, вот, ну, а покажите мне, а можно я посмотрю фотографию? Может быть, у нее были чувства, но в этот момент... Тогда в момент встречи можно почувствовать, есть ли там это чувство вины, и сказать, что, вы знаете, у вас замечательный сын, ни у меня, ни у него нет никаких претензий к вам. Он очень хотел бы с вами встретиться. То есть, ну, в жизни бывает всякое. То есть я очень рада, что в моей семье появился вот Ванечка, например, и что я его очень люблю, и я благодарна вам, что вы дали ему жизнь. То есть можно попытаться вот этот барьер как бы сломать, mm-hmm. чтобы быть в интересах ребенка, важно, чтобы все сотрудничали в его интересах, попытаться предложить эту позицию сотрудничества. А смогут ли кровные родственники вот, сотрудничать и действовать в интересах ребенка? Но на вашей стороне органы опеки. Вот. Это очень сложная задача, и нужно так маленькими шажочками проверять и понимать, можете ли вы доверять этим людям, потому что все-таки перед самим ребенком, если не говорить про органы опеки, государственный орган, но просто перед самим ребенком, перед Богом, вы все-таки пока отвечаете за этого ребенка, за его безопасность, за его психическое здоровье, физическое здоровье. И вам нужно убедиться перед встречей с кровными родственниками, чтобы минимизировать вот эти риски получения какой-то травмы.
Да, кстати, ну это уже, наверное, юридический вопрос отдельно. Может ли опекун настаивать, или опекун, или приемные родители быть против встречи с ребенком с кровными родственниками, если он видит, что это нанесет вред? Или какую-то официальную бумагу должны. Ну, то есть бороться, так скажем, за то, чтобы даже, может быть, не на встрече, а когда вот уже хотят забрать родственники, а родители, наверное, видят, что это вредно ребенку. Наверное, это на стороне тоже, да, приемного родителя.
Ну, государственной стороне, во-первых, потому что у вас есть документы, что вы несете ответственность перед государством за безопасность и здоровье этого ребенка. И тогда, если. Ну, допустим, со стороны кровных родственников появились шантаж, угрозы или еще что-то, тогда нужно обратиться в органы опеки. Mm-hmm. Может быть, даже полиции, потому что это ваша семья, и вы обязаны защищать границы вот семьи и безопасности ребенка, потому что сейчас вы родитель с юридической и с психологической и со всех точек зрения вы родитель этого ребенка.
Да, одно дело вот соблюдать такие отношения дружеские, да, теплые на расстоянии, так скажем, другой, но соблюдать границы.
То есть вы должны при этих встречах выставить какие-то условия, что, допустим, вы можете позволить, ну, там, на четвертый, на пятый раз, может быть, пойти в зоопарк, например, или просто где-то встретиться и уже без вас. Но вы устанавливаете время, когда ребенок должен вернуться домой. И если вот такие границы будут нарушаться, то вы можете разговаривать и с подростком, и с родителями, почему вы не можете позволить им встречаться, потому что в какой-то момент ребенок совсем не придет ночевать, например. Как вы его будете искать? Где вы будете искать? Потому что, ну, ребенок может оказаться не в безопасности, может быть, он в каком-нибудь состоянии алкогольного опьянения, еще в каком-то находится в беспомощном состоянии, где-нибудь валяется на улице, то есть его могут... Ну, то есть он не в безопасности, а вы за это отвечаете. Важно, чтобы подросток, он тоже понимал, что вы делегировали ему ответственность, он должен, чтобы, если он хочет встречаться с родственниками, значит, все должны выполнять определенные правила. Это могут быть даже правила, ну, как мы бабушкам говорим, это есть можно, это нельзя, это эти фильмы смотреть можно или мультфильмы, эти нельзя. То есть я не знаю, что это может. Ну, то есть, если вы понимаете, что когда подросток встречается с кровными родственниками, и они ему предлагают алкоголь, и он выпивает с ними, понятно, что вы можете сказать, что я не могу тебя отпускать, потому что это нарушает законы Российской Федерации, это вредит твоему здоровью, и тогда, ну, то есть тогда я не могу пока позволить тебе встречаться с твоими родственниками, потому что они наносят ущерб. Вот ребенку объяснять любыми словами, а родителям, ну, если они не понимают очевидных вещей, тогда сказать, что органы опеки запретили. То есть, поскольку вы спаиваете ребенка, вот в возрасте, когда он еще по закону запрещено употребление алкоголя, то есть я могу на вас в полицию заявить.
Ну да, это как вариант. В любом случае нужно быть настроены дружелюбно друг на друга, но соблюдать границы.
Да, но бдительно. И понимать, что кровные родственники действуют в интересах ребенка, не наносят ему вред.
Благодарю вас, Ольга Петровна. Очень интересный такой содержательный разговор получился. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы об отношениях приемного ребенка с кровными родственниками, ну и об отношении, соответственно, к кровной семье усыновленного или опекаемого ребенка приемных родителей. Спасибо.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.